Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас тут неделя началась с таких воспоминаний мощных. С одной стороны, память отцов Поместного собора с 17-18 годов и отдельно память патриарха Тихона, поскольку именно на этом соборе и именно 18 ноября он был избран патриархом. Но вообще к этому можно присовокупить новость о том, что начал работу сайт с календарем событий к столетию представления патриарха Тихона, который будет в следующем году. В общем, все сходится на том, что не миновать нам разговора о патриархе Тихоне.
Прекрасно.
Как вам кажется, почему мы снова и снова возвращаемся к тем событиям? Казалось бы, но столько уже воды утекло и столько изменилось с тех пор. Почему нам все время хочется разобраться, что ж там такое было в 1917-18 годах? Почему переиздаются деяния того собора? Почему снова и снова появляются какие-то публикации в делегатах собора? Ну, там понятно, там из 500 с лишним участников 45 у нас причислены к лику святых мучеников, да. Но там же было очень много всего, прежде чем их разогнали. Почему фигура патриарха Тихона и тех, кто тогда его избирал, до сих пор так для нас важна?
Ну, если в целом говорить, я думаю, что, наверное, есть какие-то глубинные причины, может быть, не очевидные, но есть и вполне себе очевидные, как мне кажется, и тоже, в общем, наверное, тоже весьма глубинные, потому что, во-первых, нам свойственно вот русская культура, эта культура такая рефлексирующая, это не каждой культуре свойственно, да, поэтому мы, для нас естественно задаваться вопросами, да, и не только что делать и кто виноват, да, но и все-таки более глубинными, кто мы, откуда, куда идем и почему вот то, что произошло, каковы его причины. А вторая, то есть это такая общая, ну, не знаю, общекультурная, что ли, характеристика наша. А вторая характеристика, она конкретно историческая, потому что в истории России было несколько событий или там эпох, да, которые можно сравнить так или иначе вот по переломности, что ли, да, по масштабу наподобие вот эпохи 17-го там года. То есть, понятно, вполне очевидно, какую роль в истории нашего прошлого и нашего будущего, да, играет 17-й год. Вот. Поэтому, конечно, этот год, он находится вот в одном ряду там, с 988-м, да, с началом 18 века, с петровскими преобразованиями. И, наверное, к ним примыкает и 1991 год. То есть этих дат пока вот на пальцах одной руки. И то, что... Ну, а для, если даже взять более узко историю церкви, собственно, да, то в любых периодизациях они могут быть разными, но это так или иначе это окончание синодального периода. Да, и это почему патриарх Тихон, даже по формальным причинам, потому что это первый патриарх после 200-летнего отсутствия патриаршества, это восстановление патриаршества. Кстати сказать, не без дискуссии происходившее, да, как мы с вами знаем, даже кто немного знаком с деяниями Поместного собора, знает, что это не такое простое единогласное решение, да, то есть это дискуссии, а нужно, не нужно. Причем это восстановление, ну, вот уже в новых условиях, да, с сохранением синода, да, который, собственно, до этого был таким коллективным патриархом, да, как иногда говорят. Ну и потом само избрание, и кандидаты, и дискуссии вокруг кандидатов, да, тоже такие непростые, и, наверное, в чем-то, кем-то до сих пор продолжающиеся. Вот. Ну и, конечно, это исповедничество, исповеднический путь первосвятителя, он, конечно, очень, очень важен для нас, потому что понятно, что когда мы говорим о церкви в 20 веке, о новомучениках, то, естественно, мы, собственно, здесь говорим и о патриархе Тихоне тоже, потому что он фигура, безусловно, символическая в этом смысле.
Но ведь если отрешиться от того, что он вообще просто как человек нам глубоко многим симпатичен, а посмотреть на то, что ему пришлось сделать. Вот я очень хорошо помню, сколько словесных копий было сломано в дискуссиях по поводу поведения отца Дмитрия Дудко, который, ну, публично вынужден был как бы покаяться, хотя в чем было каяться?
Ну, это совсем другая эпоха, конечно. Да, на всякий случай, да, уточняю, может быть, не все.
Но знают, с патриархом Тихоном произошла же такая же история. Ведь очень многие так и не поняли, почему изначально очень резко осудив большевистскую власть, он потом все смягчал и смягчал и смягчал формулировки, пока его все равно добивали. В результате же добились, что живоцерковники его и сана лишили, и монашество лишили.
Как они думали, да? Как они думали.
Да, но другое дело, что это никто не принял из церковных людей, но... поскольку там была замешана все-таки политическая логика, поэтому с точки зрения большевиков все шло по плану. Зачем тогда нужно было идти на эти компромиссы патриарху? Ему все равно не удалось избежать мученической кончины.
Ну, я точно не тот человек, который так может дерзко на эти вопросы ответить. Но я думаю, что все-таки как был свой крест у церкви, у представителей церкви, вынужденных покинуть страну, так и был, естественно, свой тяжелейший крест у тех, кто остался. И дилемма, которая, в общем, все советское время существовала, прежде всего, тех, кто осуществлял высшее церковное управление, как мы сегодня говорим, и предстоятели, это как пройти вот здесь между вопросом без некой бескомпромиссности в главном, да, и возможностью уничтожения церкви физической, потому что, как мы с вами знаем, это, в общем, большевикам удавалось, да,
Почти удалось, почти... если бы только Господь не попустил в 41-м году, да, начало Отечественной войны.
Да. Да, и, в общем, мы понимаем, как это все происходило, но тем не менее, и мы понимаем, кстати сказать, не только цену, точнее, вот именно цену этих, ну, не знаю, компромиссов, не компромиссов, но вот этих решений и патриарха Тихона, и потом митрополита и патриарха Сергия. Да, и мы знаем оценки этих действий, до сих пор расходящиеся, да, ну вот, это, конечно, вот такие нелинейные вещи, мне кажется, не имеющие простых ответов, причем, знаете, вот вы вспомнили отца Дмитрия Дудко, я, если тогда позвольте, вот один приведу эпизод, по-моему, я читал об этой истории у Зои Крахмальниковой, которая была среди его прихожан и среди тех, кто не принял его вот этих извинений по телевизору. Вот, ну, понятно, что, судя по всему, его там ломали, да, простите за стилистическое снижение, на семье, на родственниках, не о том, что ему что-то будет. Да. И вот когда он, Зоя Крахмальникова, если я не ошибаюсь, пишет следующее, что когда вышел отец Дмитрий, его встречала там группа его духовных чад, и кто-то ему бросил в лицо: «Как вы могли?» На что он тихо сказал: «Вы там не были». И я это, привожу этот пример не как оправдание, а как вот, ну, объяснение. Да? Вот я лично считаю, что ты можешь задать вопрос, как вы могли, только тогда, когда ты там был. Когда ты там не был, ну, ты можешь переживания испытывать любые, естественно, да, тут никуда не денешься от переживаний. Но чтобы их облечь вот в такую словесную форму словесного упрека, нужно иметь моральное право на это. Мне кажется так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
А вот... Извините, если можно, я просто поясню, почему я этот привел пример. То есть я имел в виду даже не просто вот то давление, которое патриарх Тихон испытывал, я как аналогию, да, привожу, а мы не были в состоянии человека, который, являясь предстоятелем церкви, в тяжелейших условиях принимает принципиальные решения о том, как эта церковь должна жить. И я, знаете, еще помню, тоже это вот в качестве дополнения, помню, что когда вот святейший патриарх Кирилл был избран, и в самый это было, ну, в первый год еще его патриаршества, и он сказал как-то, что он только сейчас понял вот эту... это бремя, да, принятия решения, потому что он говорит, я будучи митрополитом, там, последние годы, ну, в рамках, понятно, того, за что он отвечал, он за очень многое отвечал в церкви, очень много предлагал решений патриарху Алексею II. Естественно, он и должен был их предлагать, ну, и вообще он. Но он говорит, что принимал их не я, и только сейчас, вот говорил патриарх Кирилл, я понимаю, что есть разница между тем, что ты предлагаешь, и тем, что ты в итоге принимаешь решение сам. Понимаете? А что уж говорить о нас, когда мы просто смотрим и легко судим, да? Вот надо было вот так, почему вот так? Мы даже не относимся там к числу тех, кто способен что-то тут продумать, предложить и прочее. Поэтому это такая вот вещь очень непростая. Это не означает, что вот это бремя, оно как-то вот... освобождает человека там от любых упреков, да, оно автоматически означает, что мы не можем, так сказать, ни в чем его, так сказать, ну, там, не соглашаться, обвинить и прочее, что это вот некая такая, знаете, оправдание, что ли, от любых ошибок, нет, конечно, но все-таки нужно понимать реальность ситуации, бремя ответственности, а главное то, что, в общем, как мне представляется, в ситуации с патриархом Тихоном и после патриарха, вот главным и, может быть, единственным, что всегда было на кону, это вот выживет церковь или нет. А человек мог ошибаться с точки зрения того пути, по которому, или там каких-то решений на этом пути, но он принимал эти решения под давлением только одного. Да, вот он мотивирован был только этим. Да, я сделаю все, чтобы... вот давление на церковь было не таким сильным. Я думаю, что так.
У нас в студии «Радио Вера» как-то был разговор о патриархе Тихоне со священником и историком Дмитрием Сафоновым, который много занимался именно годами правления митрополита, потом патриарха Тихона. И, насколько я понимаю, отец Дмитрий, вот тот человек, тот историк, который еще в середине 90-х, если не путаю, опубликовал статью, принятую церковным научным сообществом, о том, что так называемое завещание патриарха Тихона, его последний документ, в котором он как бы высказывает в такой некой лояльности советской власти, это текст ложный, подложный, не заслуживающий доверия, как выражающий позицию патриарха Тихона, и вот отец Дмитрий это показывал как источниковед, то есть как некий, вот, показывал историю возникновения этого документа и приходил к выводу, что там факты таковы, что не мог это подписать и благословить сам патриарх Тихон, потому что до этого много раз текст правил своей рукой и вписывал такие формулировки в него, которые не отразились в итоге в том, что было опубликовано в газете, и поэтому трудно предположить, что вдруг патриарх изменил выкинул все, что до этого правило, и вышел текст другой редакции. И вот у того же отца Дмитрия была такая мысль, я хочу ее предложить, может быть, как-то вот вы на нее отзоветесь, к вопросу о компромиссах патриарха Тихона. Действительно, вот первые годы советской власти, если мы читаем тексты 18-го года, воззвание на Пасху, жесточайшие слова с просто пророческими обличениями советской власти, со словами, что вы сеете раздор, вы льете кровь, покайтесь, и вот это будет как бы вашим лучшим действием, верните свободу людям, там, и так далее. Было осуждение, кстати, выхода из Первой мировой войны у патриарха Тихона, если я не путаю. А потом позиция сита как будто смягчается. И вот, вот у отца Дмитрия такая мысль прозвучала, что это не следует рассматривать как постепенные компромиссы, как бы как постепенное такое соглашательство, если угодно, патриарха Тихона, потому что в этом, напротив, есть строгая богословская церковная логика, заключается она вот в чем: когда только советская власть появилась, ее деяния оцениваются соответственным образом с нравственных позиций и критикуются, потому что есть представление, что власть может измениться, действовать по-другому, и вообще она временная и ненадолго. И чем дальше, чем дальше возникает понимание, что это надолго, что это попущенная Богом власть, которая остается и закрепляется, то тогда, раз нет власти не от Бога, церковь воспринимает это как попущение и начинает с этой властью осваиваться. Не ждать и не чаять ее быстрого ухода, понимать, что этого не будет, и научаться с ней выстраивать отношения, понимая, что, видимо, это попущено Богом надолго. Вот такая мысль была у отца Дмитрия, если я корректно ее пересказываю, но интуиция вот такова его была. Вот как вас это отзывается?
Ну, я прекрасно понимаю, как можно иначе интерпретировать в данном случае поведение церкви, да, как именно там слабость, соглашательство и прочее. Я должен несколько сделать вот оговорок перед тем, как какое-то, может быть, суждение предложить. Во-первых, я не церковный историк и не очень хорошо разбираюсь вот в том периоде истории церкви, поэтому очень боюсь здесь каких-то категорических высказываний. Вот. А во-вторых, я думаю, что здесь, конечно, есть в любом случае расхождение между некой теорией и таким вот там даже богословским обоснованием и конкретной практикой, которая, когда вот принимается решение, ну, вряд ли перед этим собирается богословская конференция, и там архиереи, и богословы думают, давайте мы сейчас вот подумаем, как это богословски осмыслить, а потом, значит, начнем действовать. Да? Вот. А другое дело, что давайте не будем забывать, что мы вот в 90-е годы, когда после распада Советского Союза появилась возможность, да, ну, появилась некая свобода и возможность жить, собственно, религиозной жизнью, не так, как это было в Советском Союзе, мы довольно быстро создали себе вот в быстро увеличивавшемся церковном сообществе целый ряд стереотипов о прошлом. И один из этих стереотипов, а то в такой чуть ли не золотом веке православной жизни, который вот вдруг в одночасье завершился в 17-м году, и так далее, забывая, что, вот скажем, именно официальная церковь того времени, насколько я понимаю, как-то очень спокойно отреагировала на то, что власть перешла там от... перестала быть монархической, и появилось временное правительство. Да? Временное правительство вполне себе было, вполне себе приветствовалось церковью. Да? Поэтому тут, условно говоря, мы можем сейчас рассуждать о тех сложных ситуациях, в которых церковь находилась, какие она вынуждена была принимать решения, но, опять же, идеализировать какие-то эти решения, наверное, было бы тоже неправильно. Другое дело, что когда мы говорим о патриархе Тихоне, когда мы говорим о людях, которые несли крест исповедничества и мученичества, да, мы же говорим не о том, что они не совершали ошибок, что, да, но мы говорим о том, что они кровью своей и своими вот тем всем, что они претерпели, они, конечно, свидетельствовали о Христе. И понятно, что церковь до определенной степени шла на компромисс с советской властью. Но это действительно была сложная ситуация, потому что, смотрите, несмотря на тяжелейшие гонения, советская власть никогда официально не признавала факта гонений, да, на людей церкви и вообще других религий по религиозному признаку. Мы знаем, что все обвинения людей, которые были арестованы, оказались в лагерях, находились в лагерях, были уничтожены этой властью, они все проходили по политическим мотивам. И тут церковь, в подавляющем большинстве случаев, эти люди, они ни на какие компромиссы не шли. Они не признавали своей вины, да, многие. И те, кого, по крайней мере, те, кого церковь причислила к лику святых, да, это были люди, которые говорили: нет, да, мы не выступаем. Как раз-таки, то есть они, если угодно, были последовательны. Они говорили: а мы, посмотрите, вот отношение церкви к власти. Мы не выступали против власти. Мы исповедуем веру в Христа. И это тоже было свидетельство того, что это, собственно, свидетельство против власти, но не политическое, а не против того, что вот мы хотим политически изменить. Это было свидетельство того, что вы сейчас, собственно, свои же декларации нарушаете, потому что вы нас арестовали по другим причинам, которые вы почему-то не хотите признать. Да?
Но это уже 20-е годы, когда было где это сказать.
Да, конечно, конечно. Но я имею в виду, что вот здесь вот это настолько такая непростая и многослойная вот история и задача, вот. Да и, собственно, и представители власти, да, тоже менялись, и отношение это менялось. Вот, хотя, конечно, отношение к церкви, оно у большевиков практически сразу было обозначено, и вся эта публикация 80-е, 90-е годы писем, да, и распоряжений, в том числе и Ленина, они, в общем-то, там никаких особых толкований-то, вариаций толкований быть не может, да, там все вполне, вполне однозначно.
Был же прецедент, можно было, в принципе, в Синоде и среди делегатов собора поместного было очень много достаточно эрудированных людей, которые прекрасно знали, что такое опыт Великой Французской революции. То есть большевики – это власть, с которой нельзя договориться, потому что узурпаторы всегда устанавливают свою власть на ужасе. Нет ужаса, не на что опереться, потому что население вообще смутно себе представляет, кто они такие и откуда взялись. И чтобы каким-то образом укрепиться на завоеванных позициях, нужно, чтобы по отношению к тебе испытывали просто ужас. Это даже не страх.
Ну, смотрите, все-таки эта власть действовала разными способами, да? Помним вот это печально известное изъятие церковных ценностей под предлогом того, что в стране голод, да? Это же тоже, в общем, попытка как-то объяснить свои действия, да? Вот в стране голод. Нужны драгоценности, нужно золото. Если вы за страну, отдайте. Да, и мы помним, что это же патриарх Тихон был, да, если я не путаю ничего, патриарх Тихон, который сказал, что да, мы благословляем все, кроме богослужебных, ну, то есть всех предметов, которые, да, там, чаша.
За эту позицию расстреляли владыку Вениамина петербургского.
Да, да, но я хочу сказать, что вот когда пытались мотивировать, да, церковь очень достойна, они говорят: пожалуйста, да, мы готовы отдать все, что не является, вот, что не участвует в сакраментальной, да, то есть в таинственной жизни церкви. Вот, ну, это все-таки был такой, конечно, чудовищный и порой такой жесткий и однозначный процесс, но при этом власть действовала по-разному. И я просто к тому, что надо действительно в этом разбираться и иногда, может быть, каких-то простых оценок воздерживаться.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, и мы продолжаем наш разговор.
Но ведь после патриарха Тихона, продолжая тему патриаршества, у нас было еще достаточно много патриархов. Патриарх Сергий, патриарх Алексей I Симанский, патриарх Пимен из веков. Это только при советской власти. И я не могу понять, почему к ним нету интереса хотя бы в половину такого, как патриарху Тихону. Понятно, что патриарх Тихон стоит особняком, во-первых, потому что он был первым после огромного перерыва, во-вторых, потому что он мученик, святой. И...
Ну да, мне кажется, вполне понятно.
Но ведь все те проблемы, которые свалились на голову патриарху Тихону, они продолжали существовать при всех последующих патриархах. И я не знаю, мне кажется, что особого интереса к их личностям, ну, я не вижу. Может быть, это просто мне так не везет, но... Ну, ни публикации, ни особых
рассуждений. Послушайте, а не кажется вам, что было бы более странно, если бы мы обнаруживали вот стабильно одинаковый интерес ко всем личностям патриархов, да, это было бы, наверное, не менее удивительно, но это вполне естественно, а разве у нас, вот, скажем, к русским царям одинаковый интерес? У нас есть какие-то публикации там, я не хочу сейчас называть имен, чтобы они не начали проводить параллели, да, между царями и патриархами, но это же, в общем, вполне естественно. Задачи всегда у людей, находящихся в определенном положении, они всегда глобальные задачи, более-менее одинаковые, да, то есть если ты там во главе государства, то ты решаешь, в общем-то, как правило, одни и те же задачи, ну, плюс там те, которые связаны вот с, собственно, с твоим временем, да, то есть которые обусловлены конкретной культурно-исторической ситуации, но, тем не менее, это задача там безопасности, да, там, обеспечения уровня жизни там, населения и так далее, ты, независимо от того, кто ты. Вот, поэтому, конечно, задачи надо бы более-менее одинаковые решать, поскольку продолжалась там советская власть, но она, кстати, ведь тоже менялась, да, было сталинское время, было хрущевское, и оно в отношении к церкви тоже менялось.
Вы так через запятую перечислили, что один ужас, что другой ужас.
Ну а как? Можно через точку с запятой, в общем, конечно, перечислить, но от этого мало что изменится. Вот. Но поэтому, мне кажется, вы причины, собственно, и назвали основные. Да, это связано со временем, с переломом, вот, с перечислением к лику святых. Вот, и это просто, в том числе и по формальным причинам, требует, да, большего изучения там, и публичного обсуждения каких-то вещей. Вот. Ну а так интерес все равно он есть. Ну и личности разные, чего ж тут говорить.
Про патриарха Сергия Старогородского тоже недавно мы на Радио Вера беседовали со священником Максимом Горожанкиным из Белгородской епархии, а он занимался темой ученого монашества в истории церкви. И вот мы как раз обсуждали, что в такой даже церковной памяти первое, что ассоциируется с именем патриарха Сергия, это вот вся тема церковно-государственных отношений. А это вообще-то был очень интересный богослов.
Да, то есть, учение о спасении.
Да, человек, написавший книгу. Интереснейшие книги, до сих пор вот читающие, читаемые, да, людьми, получающими богословское образование. То есть его такая, его административное послушание, к сожалению, заслонило его ипостась мыслителя, а жаль. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что... Ну, опять же, вот, наверное, мы можем сожалеть, да, но нельзя не понимать, почему, да, здесь вполне очевидно, что вот те решения, которые он принял как патриарх, они в любом случае касались всей церкви, да, и церковно-государственных отношений, а замечательная там книга «Православное учение о спасении», ее аудитория существенно меньше, да, намного порядков. Вот это не отменяет ни в коей мере ее ценностей, но это вполне естественно. Тут, в общем, как-то иначе, наверное, и быть не могло.
Мне кажется, что если бы можно было стимулировать этот интерес к личностям патриархов, было бы гораздо больше интереса к церковной истории XX века. И не только в границах Советского Союза, но и та ветвь церкви, которая ушла в изгнание, она тоже очень неоднозначная и интересная. И почему я все время к этой теме возвращаюсь? Мне кажется, если повнимательнее смотреть в свою историю, можно какие-то вещи, во-первых, понять лучше из того, что сейчас происходит. Во-вторых, просто твоя точка зрения получит какую-то фундаментальную базу. То есть у каждого человека, у каждого христианина точка зрения на развитие церкви может быть абсолютно не схожа с мнением других людей, но не на пустом же месте.
Ну, вообще, точка зрения, если вот эту категорию оперировать, крайне желательно, чтобы она была не на пустом месте, потому что иначе мы опять попадаем в вот этот вот Бермудский треугольник современного, почему вы так считаете, это моя точка зрения, а вы можете считать иначе, я ее никому не навязываю. Вот это, как я всегда говорю, я в домике, да, я выхожу, говорю любую чушь по любому вопросу, на справедливый вопрос, почему вы так считаете, обоснуйте, я говорю, это моя точка зрения, этого считается достаточным, да, я художник, я так вижу, а я ее никому не навязываю, то есть я толерантен и открыт. И третье, вы можете считать иначе, я любезно разрешаю вам думать по-другому. И, но это вот все совершенно, так сказать, бессмысленно, потому что это нельзя назвать никакой точкой зрения. Вот. И здесь, конечно, то, что интерес к истории может и стимулироваться, и удовлетворяться через изучение роли личностей, вот ключевых в истории, это с этим, мне кажется, и спорить не нужно. Да, это не единственная, кстати, возможность, да, ведь есть много, вообще история такая интереснейшая, наука и вот способ вообще мышления нашего такой исторический, да, он ведь тоже в определенное время возникает, да, когда человечество начинает мыслить вот в рамках исторического процесса, да, это само по себе это феномен, да, такой культурный, он не является ровесником человечеству, да, ему не 30 веков, так сказать, да, вот с момента, я имею в виду, вот такое осмысление, да, вот этого того процесса, который мы сейчас называем историческим, вот, но интерес к истории могут и другие вещи стимулировать, да, и продвигать, и они тоже могут там как-то обосновывать, да, наши взгляды. Есть вот прекрасные исследования об устной истории человечества, например, да, уже в письменной эпохе, да, как она вот вообще может быть зафиксирована и прочее. Вот. Ну, и там есть миллион другого всего, да, археологические данные. Как вот кто-то мне из антиковедов говорил, что вот даже если взять историю Афин определенного периода, вот если вы будете опираться только на археологические данные, то у вас будет одна картина, да, если только, допустим, на источники письменные, то другая. И поэтому задача вот честного историка – это все-таки эти два источника соединять, чтобы понять, а что там было на самом деле. Ну, и с другой стороны, никто не отменяет еще элемента такой творческой фантазии ученого, потому что я помню, я как-то у кого-то спросил, говорю, а вот откуда Алексей Федорович Лосев знал, как там лицей был устроен, и академия платоновская, аристотельский лицей, он так подробно какие-то вещи описывает, там какие-то там рощи, там еще что-то, и кто-то мне сказал, мог себе позволить. Это тоже, кстати, аргумент, потому что не каждый может это себе позволить. Знаете, как я тут детям показывал фильм «Чапаев», ну, просто чтобы они знали вот вехи советского кинематографа. Помните там замечательный эпизод, когда Фурманов там что-то это, и Василий Иванович говорит, я Чапаев, ты понимаешь, что я Чапаев, а ты, кто ты такой?
По поводу точки зрения, я вспоминаю эпизод из одного современного ситкома американского, где такой молодой человек, совершенно не имеющий отношения к точным наукам от слова совсем, слышит, как два физика юных разговаривают и спорят о деталях теории струн и бозона Хиггса. Они друг с другом спорят, а вот их наблюдатели говорили: как я люблю науку, в ней можно придерживаться любого мнения, все они будут верны.
Ну, кстати, вот если говорить о фильмах и об истории, коль скоро просто это совершенно не связано с содержанием нашего разговора, да, но я вот в очередной раз сейчас пытаюсь пересмотреть, к сожалению, урывками получается, замечательный, по-моему, фильм Михаила Ломоносов, вот, советский, Прошкина, да, сериал, как бы мы сейчас сказали, вот, с прекрасной игрой вообще, ну, вот, и он, вот сколько раз я его смотрел, но мне всегда так действовал вдохновляюще, может быть, не столько он там погружал в какие-то исторические знания, хотя, насколько я знаю биографию Ломоносова и эпоху, там все очень корректно, да, сделано, вот, ну, с учетом времени, когда это было снято, 80-е, да, по-моему, годы, если не ошибаюсь, вот, но он, вот, мне кажется, обладает таким безусловным достоинством художественного произведения, ну, для меня, потому что он вдохновляет. Вот я сколько раз его смотрю в разном возрасте, мне все время хочется, значит, надеть тулупчик и пойти за обозом в Москву. Я потом спохватываюсь тем, что я уже в Москве, собственно, и не надо никуда идти, вот, только работать. Что ж тебе, собака, еще нужно работать? Но вот очень-очень сильно там все, вот музыка, актерская игра, там совершенно потрясающая Илза Лиепа, которая играет на жену Михаила Васильевича, да, вот, ну, в общем, много-много-много всего, это несколько актеров, которые там, сколько, три, по-моему, актера в разном возрасте, играющие Ломоносова, ну, вот, к вопросу о том, как стимулировать интерес, да, и фильмы, я думаю, что о церковной истории тоже должны быть фильмы. Мы в свое время, кстати, очень сильно спорили на вот этом церковно-общественном совете нашем по увековечиванию памяти мучеников и исповедников Церкви Русской. Прям был такой спор, нужны ли художественные фильмы. А спор почему? Потому что есть позиция, что нет, святых играть нельзя. Вот, и в том числе и святых, вот тех, которых, да, когда еще живы люди, которые, может быть, знали их или кого-то близких к ним. Хотя попытки были, да, у нас, сколько, по-моему, два фильма было о святителе Луке художественных. Не знаю, насколько тут можно дискутировать об их, аккуратно скажем, художественной убедительности, да. Вот. Но мне кажется, что кино, конечно, это продолжает быть таким мощнейшим и стимулом интереса к истории, к изучению. А главное, все-таки вот история не как вот академическая наука, где нескончаемы споры, дискуссии, всегда будут какие-то открытия, пересмотры, а как то, что тоже способно человека вдохновлять, вот, своя история, да, для этого фильмы очень, мне кажется, важны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Вы меня просто совершенно сразили на повал. А как же огромная фильмотека западных фильмов, которые посвящены и ветхозаветным пророкам, и святым Нового Завета, и даже самому Господу нашему Иисусу Христу.
В смысле, а я с чем сразил?
Ну, тем, что нельзя снимать, по мнению членов этого совета, нельзя снимать.
Нет, ну, кто-то считает, ну, так и святых. Тогда были люди, да, что как. И я, кстати, могу сказать, что если говорить о евангельских экранизациях, для меня тоже не очевидно, давайте скажем так, способность и возможность сыграть Спасителя. Вот у меня есть, ну, она такая абсолютно теоретическая, творческая задумка. Вот мне бы казалось, я не знаю, кто-то пытался это реализовать или нет, да, есть такой прием в кинематографе отраженной реакции, да, когда показывают не вас в момент, когда я вас сразил на повал, да, а то, как это и переживаю я, и, соответственно, вот можно снять... Чуть не сказал, а вас фильм вас не показывает, было бы неправильно, да? Ну вот, то есть, условно говоря, можно снять фильм на евангельский сюжет, где там, ну, условно говоря, мы понимаем, что с помощью спецэффектов можно очень натуралистично снять, как Спаситель идет по воде. Да, но гораздо более серьезным художественным вызовом является снять художественно убедительно стоящих на берегу людей, которые видят, как Спаситель идет по воде. Вот. И это, в общем, та же евангельская история, при этом вы не берете на себя вот этот риск, не ищете актера, который потом будет ассоциироваться со Спасителем в сознании тех, кто это посмотрел, да, невольно, так сказать, да, они будут. Ну, вот это в этом, так сказать, в кавычках беру слово «проклятие кинематографа», да, все, у тебя герой уже связан с актером, да, особенно если это герой вот не одного фильма, а в принципе, там, да, герой, там, культурный герой. Но вы можете как-то это все отыграть, это было бы, наверное, элементы вот такого приема, они, конечно, использовались в этих многочисленных фильмах, но вот целиком, мне кажется, это было бы интересно снять. Даже, может быть, не показывать Богородицу, апостолов, может, даже не показывать.
А вот вы нередко в просуне своих гостей спрашивали, особенно режиссеров, можно ли сыграть святого?
Да.
И отвечали все по-разному.
По-разному, да, да.
Как правило, говорят о том, что, ну, очень важен личный бэкграунд человека, чтобы он, ну, грубо говоря, если он сам человек там церковный и имеет хоть какой-то опыт личной молитвы, он может попытаться вообразить, как это у святых. Но был один такой ответ, очень такой профессиональный, что в театре неверующий не может сыграть святого, а в кино есть монтаж, и там все можно сделать, как-то склеить, и получится убедительно. А вот что вы об этом думаете? Не является ли вот такая специфически кинематографическая возможность, даже если человек там и не актер, и не верующий, ну вот там свет, камера, план, монтаж, реакция, сделать убедительную какую-то историю про святого? Или все равно не получится? Или это какая-то в самой задумке есть какое-то лукавство, как вам кажется? Ну, не лукавство, а вот неправда.
Вы знаете, это сложный для меня вопрос. Ну, во-первых, потому что мои рассуждения, конечно, они такие исключительно дилетантские, да, я пытаюсь как-то осмыслить вот разницу театра и кино. Кино я, может быть, знаю, как зритель, конечно, чуть больше, чем театр. Вот у меня просто насмотренности больше, да, здесь. Вот. А, конечно, красивая точка зрения, хочется с ней согласиться сразу, ну, в том числе для того, чтобы вот спрятаться за уже выраженное мнение. Знаете, я бы вот как сказал, это ведь еще зависит от публики. А вот искусство и театра, и кино – это искусство, в любом случае, двустороннего движения. Да? Поэтому то, что никуда мы не сбросим со счетов то, что убедительно для одного, не будет убедительно для другого. Конечно, конечно, понятно, что если это там гениальная игра, будь то в театре или в кино, она, ну, если не любого, то многих зрителей может захватить. Она для большого круга людей будет художественно убедительным. Убедительный. Но, знаете, вот есть такое понятие «вкус». Вот мне очень нравится это выражение, замечательное. Над ним обычно смеются, но оно очень такое... Оно не просто юмористическое. Это слова Зиновия Герта после премьеры, да, что мне фильм понравился, а у кого вкус похуже, те вообще в восторге. Я вот недавно читал отзыв одного знакомого на сериал, чтобы не называть, не обижать никого, не буду называть, но это сериал-ремейк одного сериала советского времени. И человек вот таким восторгом пишет, потому что там говорит, гениальные съемки, гениальная игра актеров. Ну, я бы сказал так, ну, вот сериал для одного просмотра, безусловно, да, вот, но вот второй раз я никогда бы его не стал смотреть. Но это же, то есть еще, вот, понимаете, когда Никита Сергеевич Михалков в «Парсуне» на вопрос, вот как сыграть там молитву или святого, да, он сказал, что неверующим нечего играть. Но, понимаете, тут же есть еще вопрос верующего и неверующего зрителя. А ему есть что смотреть, да? Давайте вот мы отзеркалим эту позицию. То есть человек может быть там потрясающе точно играть молитву, а тебе не очень понятно, что он играет. Да? Может быть, и это, может быть, я могу ошибаться, может быть, эта проблема есть, да? Ты вообще, для тебя этот мир закрыт, да? То есть, ну, я не знаю, там, извините, такое грубое, просто в голову пришедшее сравнение, кто-то там виртуозно, там, я не знаю, что-то там делает, не знаю, катается на мотоцикле, ну, или менее очевидное, да, где сложность менее очевидна. А ты смотришь, говоришь, ну, и что? Ну, я, мол, тоже так могу, да, или, ну, а что такого, да? То есть, для этого должен быть опыт еще и зрительский, да, наверное.
Я вспомнил, у меня был случай, мой один старший товарищ, наставник, церковный человек и актер многолетний, еще вот там советской эпохи из театра, из МХАТа, делился впечатлениями от фильма «Царь» Павла Лунгина, где митрополита Филиппа играл Олег Иванович Янковский. И судя по тому, что вот сам Янковский в интервью говорил, он, по-моему, крестился во время съемок. То есть он не был, ну, по крайней мере, никак себя не позиционировал как человек с религиозными интересами. Как-то, видимо, было это не в его, не часть его мировоззрения. Но вот, тем не менее, он играл святого, и вот мой собеседник, с одной стороны, человек церковный, с другой стороны, актер, был восхищен этой игрой. Сказал, что я сначала вот начал смотреть, как же сейчас будет Янковский играть святого, и говорит, а к концу фильма он просто меня сразил, он меня победил лаконизмом, там, одним взглядом, одной сценой, когда в конце, уже в заключении, митрополит Филипп совершает чудо и прозревает его, по-моему, охранник, вот сторож, который его сторожит, и там одна фраза Янковского «Зри», да, и как это, какие глаза в этот момент у Олега Ивановича, как это сделано и сыграно. Вот такой пример, когда человек вроде, ну, не близкий к религиозному мировоззрению, тем не менее создает очень убедительный художественный образ святого человека.
Но, ну, можно...
по-моему, последняя роль, по-моему.
Да, по-моему, да.
Можно чуть раньше взглянуть на то, что делалось даже в Советском
Театре
Союзе.
«Глобус», например.
Это слишком рано.
Во время Денисийских мистерий.
Нет, я имела в виду совсем такую более близкую нам эпоху. Тарковский, Андрей Рублев. Ну, можно что угодно говорить по поводу достоинств, недостатков фильма с точки зрения религиозной, но там ведь не возникает отторжение главного героя как святого. То есть можно смотреть на это с точки зрения светского зрителя, можно смотреть с точки зрения верующего зрителя, все равно отторжение не происходит.
Это, безусловно, так, и, в общем, тут, наверное, тоже нет каких-то сомнений, да, вот в творческой, так сказать, мощи этого фильма, но я никак не могу отделаться от когда-то прочитанного размышления о том, что, в общем, Тарковский вообще снимал фильм не про Рублева. Он снимал про свое время, но вот поскольку те высказывания, которые ему хотелось сделать, они были тогда невозможны, вот он берет материалы там «Седой старины», да, хотя, честно говоря, наверное, это тоже было весьма рискованно в то время. Да. Поэтому я не к тому, что это суждение там справедливое, правильное, оно прозревает вот самую суть фильма, но я просто никак не могу от него отделаться. Я вот, я не так много, я, по-моему, раза три всего смотрел Андрея Рублева, и пару лет, наверное, назад...
Всего лишь.
Да, 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 пару лет назад, по-моему, вот последний раз, и вот я все как-то, ну, оно мне все время вот сидело вот на протяжении просмотра в голове, что это вот, ну, только метафора, вот, высказывание про современность. Хотя, наверное, это не вполне так, потому что что-то вот я читал у Андрея Сергеевича Кончаловского, как они писали сценарий, все-таки он это не соответствует вот тому, что Андрей Сергеевич пишет, то есть, не знаю. Ну,
мне вот тоже кажется, что в Андрее Рублеве нет как бы замысла показывать святость. То есть, если просто вынести за скобки, что герой, главный герой, это в будущем прославленный церковью святой, ничего не изменится ни в сюжете, ни в атмосфере, ни в идеях, вот, ни в повествовании. То есть, это фильм для меня тоже больше про творца, художника, а то, что он исторически прототипово был святым и монахом, и аскетом, ну, это вот факт за рамками фильма.
Вы в шорох предубежденности, как говорил герой любимой нашей с вами картины.
Очень может быть.
Ну, правда, я слушаю, мне удивительно. Я его смотрела во времена своей юности первый раз. И это был прям Советский Союз, Советский Союз. С большой буквы. Все буквы большие.
Они, собственно, и были.
Вот. И чтобы посмотреть Андрея Рублева, нужно было ехать куда-то в какую-то промзону, вот в какой-то, я не знаю, там, клуб какой-то чего-то, как мы говорили, красный кое-как, вот, чтобы посмотреть. Но не знаю, не только мной одной, но при обсуждении так между своими, ни у кого не возникало мысли, что это фильм метафора.
Интересно.
То есть, все зависали в основном на таких сценах, как, например, цитирование апостола Павла в белых стенах только что выстроенного Звенигородского собора.
Ну, вы знаете, вот совершенно понятно, да, это впечатление, но я вот, например, вспоминаю, вот мое вообще знакомство с Андреем Рублевым началось, будете смеяться, да, с прочтением книги Юрия Никулина почти серьезно, поскольку Юрий Владимирович там снимался, да, и он довольно много в этой своей замечательной и много раз мною читанной книге, он описывает съемки разных фильмов. Я оттуда прекрасно помню, там, не знаю, «Ко мне Мухтар», там, «Когда деревья были большими». Ну, много-много, где он подробно, интересно очень описывает это. А там эпизод, вспомните, когда его герой, он его там мучает, он кричит, да, и он говорит, что когда дубль был снят, ему говорят, вы так натурально кричали, молодец, он показал свои ноги, на которые капал раскаленный воск. И он действительно кричал совершенно себе натурально, да. Но вот для меня это, понимаете, и вот, конечно, в этом, Никулин пишет про процесс съемок, и никаких там религиозно-философской глубины, он, может, она и была, но он не предлагает, и как-то у меня вот это субъективно все вот перемешалось, да, с тем, что, ну, вот, да, там, здесь снялся, там, здесь, вот. Я не знаю, насколько понятно, что я имел в виду, но это просто к тому, что и сами герои, да, фильма, наверное, не все вот были проникнуты осознанием того, что там фильм о святом, там, и прочее.
Ну вот в качестве эпилога, мы сейчас уже заканчиваем, у меня был разговор с одним знакомым, которого, видимо, смотрел Андрей Рублев, вот примерно там же, где вы, Марин, смотрели, вот куда-то он ехал там далеко на электричке куда-то, и тогда называлось «Страсти по Андрею» и так далее, и вот он говорит, я после просмотра фильма выхожу, иду, такое-то там грустное, давящее ноябрьское небо, темно, холодно, неприятно, я иду и чувствую, что я люблю людей. Вот после фильма Андрей Рублев. Может быть, вот как бы там, что бы я ни говорил про то, что это про святого или не про святого, про художника, не про художника, вот был опыт человеческого сердца, где эта святость сработала вот так вот. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».